В основу нашей сегодняшней беседы я прочту из 14 главы Евангелия от Матфея, начиная с 15 стиха. «Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: „Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи“. Но Иисус сказал им: „Не нужно им идти, вы дайте им есть“. Они же говорят ему: „У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: „Принесите их мне сюда“. И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил, и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Следует отметить, что все 4 автора, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, в своих Евангелиях упоминают об этом замечательном событии из жизни Иисуса Христа, о чуде насыщения 5000. Интересно отметить, что это единственное чудо, совершенное Иисусом Христом, о котором повествуют все 4 евангелиста. И вот, приняв во внимание все 4 отчета об этом чуде, мы обнаружим, что в связи с происшедшим Христос несколько раз дает повеление своим ученикам. Их всего 6. В этих 6 повелениях мы имеем ясный и определенный божественный план, процесс, путь, по которому Дух Святой ведет верующего к тому кульминационному моменту его жизни, когда он перестает жить для себя, искать своей славы, искать своего, и вместо этого полностью отдается в распоряжение Господа, становится орудием в руках Божьих, благословляя других, и живет для славы Божьей, а не для себя. И вот этими изречениями нашего Господа мы и будем руководиться в сегодняшней беседе. Ввиду того, что время не позволит нам полностью осветить избранную тему в одной передаче, мы продолжим ее в следующий раз. Поэтому постарайтесь не упустить следующей передачи, чтобы иметь полное представление о содержании этой беседы. 6 повелений, которые были даны Иисусом Христом ученикам в связи с чудом насыщения 5000, таковы. Первое. Пойдите вы одни в пустынное место. Второе. Вы дайте им есть. Третье. Пойдите, посмотрите. Затем принесите их мне сюда. Дальше. Велите им возлечь. И последнее. Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И вот для того, чтобы иметь представление об обстановке, в которой происходит событие, необходимо сделать короткий обзор того, что произошло раньше, до этого. Фактически, эта история начинается в 9 главе Евангелия от Матфея, со стиха 35. И здесь мы читаем следующее. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: „Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою“». Заметьте, здесь сказано, что Иисус видел толпы народа. Дух Святой здесь особенно подчеркивает факт, что Иисус видел народ. И смотря на него, сказано, что Иисус жалился над народом. Вы заметите, что каждый всемирно известный деятель, имя которого записано на страницах истории, в какой-то определенный момент видел народ и в результате увиденного приносил этому народу или пользу, или вред. Возьмем, к примеру, ту часть истории, которая всем нам хорошо известна, когда один человек, видя народ своей страны и использовав особенный момент в ее истории для достижения собственных эгоистических целей, погрузил в кровавое море не только свою страну, но весь мир. Гитлер использовал этот момент в истории немецкого народа, чтобы внедрить свою жуткую политику нацизма. Сколько было пролито крови в результате того, что Гитлер видел свой народ. Ложные герои, подобные ему, якобы служили народу, жертвуя собой. Но вместо исполнения данных обещаний, они эксплуатировали народ, используя его, чтобы обрести славу и удовлетворить свои амбиции. Однако же Иисус, увидев народ, жалился над ним и в результате пролил свою святую кровь ради его искупления. Другие жертвовали кровью своего народа для своей корысти, чтобы выставить себя и свои идеи, а Иисус пожертвовал собой, чтобы спасти народ, чтобы спасти каждого из нас. В этом, дорогие мои, разница. А теперь обратите внимание на то, что видел Иисус, глядя на народ. Здесь сказано, что он видел его изнуренным и рассеянным. Народ был как овцы, не имеющие пастыря. Слово «изнуренный» в подлиннике значит «постоянно страждущий», «изнеможенный», «искаженный», «искалеченный», «раздираемый, подобно жертве, терзаемый хищными зверями». Такими Иисус видел людей, терзаемыми и мучимыми, раздираемыми грехом, демонами и болезнями. Но он видел их и не только изнуренными, он видел их и рассеянными. В греческом подлиннике слово «рассеянный» означает «брошенный ниц», «поверженный», «изнеможденный», «обессиленный». Слово это рисует перед нами картину раненого солдата, павшего ниц на поле битвы от изнеможения, причиненного ему смертельным ранением. Он беспомощен, он бессилен что-то изменить, что-то себе сделать. Вот что видел Иисус, когда он смотрел на людей. Он видел, что они рабы собственных грехов, беспомощные жертвы дьявола, овцы, не имеющие пастыря. И сказано, он жалился над ними. И вот, видя это, он обращается к своим ученикам и говорит, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Я ничуть не сомневаюсь, что ученики, глядя на ту же толпу, вовсе не видели того, что видел Иисус Христос. Они видели нечто другое. Для ожидающих восстановления земного царства Израиля, включая учеников, толпа и популярность Христа были явными признаками начала такого желанного для них земного царства. Вместо того, чтобы видеть нужды этой толпы, они пытались отыскать признаки ожидаемого царства. Поэтому Христос говорит им, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И сразу после же этого призыва к молитве, в следующей же главе мы читаем, «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». И вот после эффективного служения со множеством добрых результатов ученики возвратились к Иисусу, чтобы рассказать ему о своих успехах. И вот таким образом мы подошли к нашему тексту. Мы видим, что это было их первое миссионерское служение. Домой они возвратились усталыми, но в то же время преисполненными энтузиазма и восторга. Окружив своего учителя, они рассказывают ему все, что они сделали и чему научили. Поначалу кажется, что Господь как будто не обращает особого внимания на то, что они ему рассказывали о своем первом самостоятельном служении. В данном случае мы не слышим ни слова поощрения, замечания или упрека с его стороны. Полное молчание. Он как будто только слушает. Но это не так, возлюбленные. Через короткое время Господь укажет им на их глубочайшую нужду, которую он обнаружил в них. Показательный и необходимый для учеников урок будет преподан в пустыне, где произойдет чудо насыщения. Чего-то еще им, отчин, не доставало. Я не думаю, что Господь был доволен тем, что слышал. О, безусловно, он радовался душам, обратившимся через их служение, однако он не совсем был доволен ими, то есть учениками. Припомните, как при другом подобном случае, после того, как Господь послал 70 учеников, возвратившись, они тоже с большим энтузиазмом рассказывали ему: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». И что же Иисус ответил им? «Я видел сатану, спавшего с неба, как молнию. Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Но спросите вы, чего еще им не хватало? Ведь они уже были обращены, имели довольно основательные духовные знания, были научены самым великим учителем, им дана была особая власть изгонять бесов, исцелять больных, даже воскрешать мертвых. Они были призваны самим Господом, притом имели чудные результаты в своем служении. Чего еще не доставало? Продолжая читать Евангелие, мы замечаем, что ученикам многого еще не доставало. Не доставало духовной зрелости, что, кстати, не дается, а приобретается в течение определенного, часто продолжительного жизненного процесса. Они нуждались в смирении. А главное, для того, чтобы быть благословением для народа, для тех самых масс, которые видел Иисус Христос, им необходимо было быть сокрушенными, преломленными в руках Господних, как были преломлены 5 хлебов, ибо они еще не были сокрушены духом. Спасены, да? Призваны, да? Наделены силой, одарены, несомненно, но не преломлены. А ведь только в преломлении происходит божественное умножение. Только тогда, когда мы целиком отдались в Его распоряжение, Он может взять нас в свои руки и преломить нашу волю, наше властное «я». И тогда произойдет божественное умножение, и мы будем угодны Богу и способны утолять духовную жажду и голод народа. Слушая их доклад об успехах первого миссионерского путешествия, Господь заметил этот недостаток. В их энтузиазме Он обнаружил заметное присутствие личного «я». Как часто, дорогие друзья, считая, что то или иное мы делаем для Господа, мы или не сознаем, или же пытаемся скрыть факт, что большой процент того, что якобы делается для Господа и для Его славы, в действительности делается в своих личных интересах, в желании умножить собственную славу. Мы радуемся, когда через нас Господь благословляет, и равнодушны, а иногда даже ревнуем, когда Господь благословляет через другого. Апостол Павел говорит, что возможно раздать все имение, даже отдать тело на сожжение, а любви не иметь. И хотя, заметив в энтузиазме учеников множество личных мотивов и их «я», Господь не отталкивает их, Он их не отвергает, наоборот, еще больше желая употребить их для своей славы, Он предпринимает особые меры для умножения их благословения. Он имеет многое для них, но теперь они не в состоянии принять всего. Скоро Он пошлет их в ту же самую нуждающуюся толпу, но сперва Он должен много поработать над ними. И это святое дело Он делает по определенному плану. И вот с этим планом мы и желаем познакомиться, с этим божественным процессом, посредством которого Он приводит нас к состоянию, при котором в нашем слове и в нашем деле будет прославлен Господь Иисус Христос. Только в таком случае Он сможет употребить нас, и только тогда мы действительно будем благословением для страждущего человечества. «Пойдите вы одни в пустынное место». Это было первое слово, сказанное Господом ученикам после проведенной ими миссионерской работы. Первое повелительное слово из шести сказанных Господом ученикам в связи с чудом насыщения 5000. И вот в этом повелении открывается одна весьма важная истина, важный принцип, применяемый Богом в обращении со своим чадом. Он учит тому, что любая перемена, как, например, новые обстоятельства, новые переживания, испытания, играет весьма важную роль в духовном росте верующего человека. Ученики только что возвратились из своего миссионерского путешествия, совершив очень успешное свидетельство для Господа. Оно потрясло всю окрестность, души каялись, больные исцелялись, бесы изгонялись. И как раз когда казалось, что вот-вот настанет Царствие Божие, Христос говорит: «Пойдите вы одни в пустынное место». Оторванность от привычных обстоятельств, разрыв всех наших связей, такие переживания нелегко переносятся. Мы как будто выпали из теплого гнездышка, где было так приятно и так уютно. И вдруг резкая перемена. Мы должны его покинуть. Как пример для разбираемого нами вопроса, я хотел бы обратить ваше внимание на 11 стих 48 главы книги Иеремии. Звучит он так. «Моав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил, оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся». Прочитав этот стих один раз, можно подумать, что ни о чем тут значительном он не говорит. Однако же здесь мы обнаружим один весьма поучительный урок. В этом стихе очень наглядная иллюстрация процесса изготовления вина. Говорят, что при продолжительном процессе изготовления вино неоднократно переливается из одного сосуда в другой, побыв в каждом из них определенное время, чтобы отстояться при разных условиях. Как, например, при разных температурах, иногда в полной темноте, другой раз при свете и так далее. Затем оно переливается в другой сосуд, и таким образом каждый раз на дне сосуда собираются осадки. С каждым переливанием вино становится чище, прозрачнее, оно сверкает и, безусловно, становится вкуснее. Этого никогда не произойдет, если вино все время будет в одном сосуде, без переливания, без перемен. Оно даст сильные осадки, и их вкус заглушит все остальное. Разве не содержится здесь важный урок? Эти сосуды представляют собой всевозможные переживания, испытания, тяжелые обстоятельства, неожиданные приключения. Для чего? Почему Господь допускает их в нашей жизни? Это, возлюбленный, божественный метод дисциплинирования и воспитания. В этом и заключается значение первого повеления Господа, данного ученикам. «Пойдите вы в пустынное место». Посмотрите внимательно, и вы обнаружите, что таков был божественный метод духовного созревания всех мужей Божьих. Смотрите, как Бог изменяет их обстоятельства, посылая их в странные места, даже позволяя врагам восторжествовать над ними. Почему? Чтобы они росли и созревали в духовной жизни для славы Господа. Таков был путь Иосифа, Иакова, Моисея, апостола Павла, и таким будет путь всякого желающего быть орудием благословения в руках Божьих. Поэтому, дорогие друзья, мы можем отдать в полное распоряжение Господу наши жизни, зная, что любящим Бога, призванным по Его изволению, абсолютно все содействует ко благу. Дорогие друзья, мы продолжим эту беседу в следующий раз. А сейчас я только хочу сказать, что сегодняшнее слово преимущественно было обращено к верующим. Однако Быть может, среди моих слушателей есть и такие, которые никогда еще не пережили рождение свыше. Вы не имеете уверенности, что вы чадо Божие, и что грехи ваши прощены, и вы омыты кровью Иисуса Христа. Может быть, вы оказались в пустынном месте в вашей жизни. Вы ощущаете какую-то пустоту. У вас нет цели. Вы не имеете той радостной уверенности, что Господь руководит вашей жизнью, и что все, касающееся вас, содействует вашему благу. Мой дорогой друг, ведь не случайно ты попал в пустыню, и не случайно ты настроил свой приемник и услышал эту программу. Господь через обстоятельства, через твои пустынные переживания и теперь через эту передачу стучит в твое сердце, чтобы ты впустил его. Когда ты это сделаешь, тогда только ты будешь счастлив и будешь знать направление и цель своей жизни. Тогда и остановка в пустыне приобретет значение, ибо в ней ты обнаружишь Бога. Пусть Господь поможет тебе откликнуться на Его призыв сейчас.